Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, май, день третий. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Последний раз, когда я видел, чтобы портал Яндекс.Пробки работал, там было 2 балла. Сейчас 4. Ну, понятно почему. Перекрытие в связи с репетицией Парада Победы. И поэтому я всем по-товарищески советую, если едете по навигатору сегодня, то есть пробейте путь по навигатору, потому что если вы едете привычным маршрутом и не заглядываете в навигатор, вы можете оказаться в глухой пробке. Ну, и некуда вам будет деваться, и это будет очень сильно печально для вас. Не совершайте этих ошибок. На самом деле, даже при тех перекрытиях, которые сейчас есть в городе, всего 4 балла. Это немного для этого времени. Почему такая ситуация? Ну, в общем, легко объяснимо. Потому что кто-то разумный, кто-то продуманный, кто-то немного хитрый просто взял дополнительные дни себе на отпуск, и все. И это очень логично, это очень правильно и разумно, как мне показалось. Потому что, ну, зачем на 2 дня выходить, правильно? Ну, это четверг и пятница. Если можно взять просто эти 2 дня, и у тебя будет хороший, полноценный, замечательный отпуск. Я думаю, что многие люди так и поступили. Ну, кому разрешили, во всяком случае. И в связи с этим их сейчас в городе нет. Они где-то в другом месте, вероятно, кайфовом каком-то, классном. Поэтому вот и хорошо, да. Садовая перекрыта была 15 минут назад, пишет Гагога. Да все, в интернете вы можете посмотреть. Но я имею в виду, в навигаторе все, что перекрыто, здесь есть. Ну, вот Нижнемневники улица, Звенигородка, это тут в центр, да? Есть перекрытие на Красной Пресне до 905 года, примерно от Садового кольца, да, это, естественно, в сторону области. На Садовом есть перекрытие, там в районе Баррикадной, опять же, Красной Пресни, всего-всего-всего. Также часть Тверской перекрыта, по сути, ну, чуть раньше Маяковской, да? Станция метро, но чуть позже Белорусской. То есть имейте в виду, в обе стороны. И что еще у нас здесь? Ну, понятно, Кремлевская набережная, да, наверное. Сейчас, секунду, у меня просто тут подтупливает интернет. Да, не Кремлевская, ничего, но она упирается в Маховую, которая перекрыта. Та проходит, да, в Театральный проезд. Там тоже перекрыта, новая площадь перекрыта, и старая площадь тоже перекрыта. Ну и, в общем, так все и перекрыто до Москворецкой набережной. Учитывайте эти моменты, потому что если вы их не будете учитывать, есть еще перекрытие, я уж все это называть не буду, бесполезно, да? Лучше просто воспользоваться, проложить маршрут сегодня с учетом того, что есть вот такие перекрытия, и он будет проложен. А что, реально Трампу Нобелевскую премию мира за Корею хотят дать? Новая традиция Нобелевского комитета, пишет Кунжут. Меня, наверное, прошла эта новость, но если и хотят, ничего нового я в этом не вижу. Например, Барак Обама тоже получил премию Нобелевскую, да, премию мира. Хотя он известен своими делами во внешней политике и известен своим отношением к некоторым государствам, где он вел войну. Вот. Как некоторые говорили, вел 4 войны, получил Нобелевскую премию. Кто-то говорит, что даже больше. Ну уж я не знаю, что ж там как. Да, так, как провел выходные? Нормально провел выходные, спасибо большое за вопрос. А теперь есть о чем поговорить. Значит, в Сирии сегодня разбился российский самолет Су-30СМ. Вы, наверное, это слышали из наших новостей, возможно, еще в каких-то программах. Но если не слышали, то знайте, летчики, там 2 летчика в Су-30СМ, они погибли. И по предварительной информации, а другой пока вроде бы нет, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатели птицы. И огневого воздействия по самолету не было. Объясняется это так. Также объясняют, что летчики до последнего пытались спасти машину. Ну вот, не вышло спасти. И в связи с этим возникает ряд вопросов, на которые разные специалисты отвечают по-разному. Кто-то говорит, что они не верят в версию с птицей, не верят, потому что, мол, два двигателя, а если даже одна птица попала в один двигатель, можно на втором вроде как-то что-то там предпринимать, какие-то действия. Да, а другие говорят, что вполне возможно, что в один двигатель попала птица, и за счет того, что двигатели расположены рядом, второй тоже мог, что-то с ним могло произойти нехорошее. Вот, и технически это объясняют. И все задаются вопросом, а почему не катапультировались? Потому что на Су-30СМ, как говорят, прекрасная система катапультирования, позволяющая это делать практически в любом месте, в любой момент. То есть вообще, хоть с нулевой скорости, хоть как. Я бы хотел, если есть такая возможность, я не знаю, я хотел бы обратиться к тем, кто... Возможно, летал на Су-30СМ, чуть-чуть поговорить об этом самолете, об этой машине, как принято говорить. Не знаю, стоит ли обсуждать эти версии, потому что версии версиями, да, а конкретных каких-то, конкретного расследования еще, во всяком случае, оно не доведено до конца, и мы не знаем, что стало причиной, предполагается, что птица. Вот если кто-то летал на этих машинах или подобного типа машинах, то тогда я бы хотел услышать этого человека. Телефон прямого эфира 7373948. Нет, или да, я уже забыл. Да, да, все правильно, 7373948, код города 495. Вот, смс плюс 7-925-48-94-8, а говорит Москобот, это Телеграм. А нечего спасать железо, жизни пилота всегда надо спасать в первую очередь, пишет Михалыч. Интересный лозунг, Михалыч, вы могли бы, наверное, даже встать на броневичок и это сказать. В общем-то, всем это так и давно и известно. Вопрос в том, почему произошло так, как произошло. Может быть, машину уводили куда-то в сторону от чего-то. Может быть, еще что-то. Мы же не знаем. Поэтому, да, я с вами согласен, действительно, жизни человеческие важнее любой техники, сколько бы она ни стоила, но пилоты принимают решения, да, летчики, давайте не пилоты, а летчики принимают решения, и почему-то они до конца не катапультировались, почему-то этого не произошло. Предположить, что какие-то системы на Су-30СМ не работают, у меня... Такого ощущения нет. То есть я вот сомневаюсь очень сильно, что там что-то не работает, потому что самолет действительно хороший. Вот, в всяком случае, то, что я видел, как ими управляют, будучи на разных авиашоу, какие они вещи могут делать, ну, не знаю. Мне кажется, это какое-то очень сложное и технически развитое, да, устройство такое. Странно, конечно, это все. Сочувствую родственникам погибших летчиков, пишет Кирилл. Согласен с вами, Кирилл, я этого не сказал, это неправильно. Действительно, хотелось бы выразить сочувствие родным, близким, друзьям погибших летчиков. И хотелось бы, естественно, выяснить. А уводили машину от жилых домов, вероятно. Ну, Максон, бывают такие моменты, когда уводят от жилых домов, но здесь речь вроде бы идет о... падении самолета на воду. То есть вода была. Не знаю, может быть, чисто теоретически мы можем предположить, что была осуществлена попытка посадить самолет на воду. И я не знаю, насколько это технически, опять же, возможно. В общем-то, мир знает истории с посадкой пассажирских самолетов. Например, вот на Гудзоне посадили так самолет. Да. Не знаю про истребители, не могу сказать абсолютно. Мне эта информация неизвестна. Так, что еще? Водили машину... Да, подождите. Да, странно, конечно, сочувствую. Да, Твиттер работает с перебоями. Не знаю, я Твиттером особо не пользуюсь, не понимаю, это соцсети, зачем она нужна. Или вы имеете в виду Телеграм? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте попробуем вот послушать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Вы знаете, я хотел бы прокомментировать вот эту ситуацию с отказом от спасения. Дело в том, что практика авиации, значит, много случаев, когда удалось посадить самолет. И поэтому психология летчика, вот нас так учили. Угу. Надо попробовать спасти.
Понимаете? Да, и вот недавний случай как раз с курсантом, который посадил самолет, да, вы, наверное, слышали. Да. То есть ему удалось...
Множество, понимаете, угу. Статистика говорит, что шансы велики. Угу. Это раз. С другой стороны, понимаете, вот этот вот разбор, что они там наткнулись на птицу, на какой же высоте они...
Они говорят, что произошло это все на взлете. То есть высота-то была небольшая. В этом дело.
Как-то? Дело в том, что насколько я знаю, там взлет, конечно, не в сторону моря. Понимаете, во-вторых, такого типа самолет взлетает, ну, практически, ну, не сказать вертикально, но очень высокая скорость.
Высокая, плюс наверняка там везде, там, на взлетно-посадочных полосах должны быть специальное оборудование, которое распугивает птиц, мы это понимаем, да.
Вы знаете, да. Это так на гражданских аэродромах вроде, это есть, насколько это эффективно, никто не знает. Угу. Практика есть такая, столкновение, бывало, понимаете?
Ну, да.
Ну, и тут, конечно, ребят, жалко, понимаете, в любом случае, какая бы ни была...
То есть вы предполагаете, не... все-таки это вот выучка такая военная, когда люди спасают это машину до последнего?
Военная. Не только военная.
Не только.
Вы знаете, это, конечно, вот когда вот вас учат, вам все время рассказывают эти особые случаи полета. Понимаете, для чего? Чтобы вы не испугались. Понимаете, вы уже знаете, что это тысячи людей, до вас это было, и 996 человек... спаслись, и машину спасли. Поэтому вот таким бодрячком себя чувствуете, понимаете?
Ну, послушайте, а с другой стороны, когда ты уже понимаешь, что там остается несколько метров до земли, ну, и что, да, все равно есть это... ощущение, что ты что-то спасешь?
Ну что вы, ну это, конечно, есть, надо понимать. Вот можно я вам расскажу одну историю?
Давайте.
Чтобы слушатели узнали, и вы.
Да, давайте.
Была такая женщина, летчица, Марина Попович, супруга космонавта Поповича. Он замечательный человек был, и она. Короче говоря, она взлетала на МиГ-21 у нас под Москвой. И у нее полностью сказала электрооборудование. Что она сделала? Она перевернула, сделала петлю и села на противоположном курсе.
То есть получилось.
Понимаете? Дальше что происходит? Ну, феноменальный случай, пытается повторить на тренажере. Люди, которые знали, что случилось, то есть были ко всему этому готовы, 9 человек разбилось.
Не получилось на тренажере, то есть
да,
не вышло.
Да, причем многократно это пробовали. Тут один только сумел с этой ситуацией справиться. Понимаете? Вот гениальная женщина, судьба, конечно, ей помогла, я понимаю. Причем, повторяю, это МиГ-21.
Ну, понятно. Вот, в общем, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Историю рассказали. То есть, так натренированы люди, что они верят, во-первых, в свои силы. Во-вторых, они натренированы и на ситуации внештатные, и они до последнего пытаются спасти машину. Вот то, что я сам для себя услышал. И иногда людям удается такое сделать, да, летчикам, что никто даже повторить не может на тренажере. Не то, что там в реальной жизни на это отважится. Ну, по поводу столкновения с птицами, это вообще такая история довольно известная. То есть нельзя сказать, что это происходит очень редко. Вот даже вы можете просто найти статью в Википедии, я с нее сейчас вам чуть-чуть прочитаю какие-то вещи. Столкновение с птицами, да? И тут же вот фотография. Фонарь самолета F-16 после столкновения с птицей. Ну, то есть, пожалуйста, вот вам истребитель F-16, все его прекрасно знают по американскому кино и не только, да? Вот, пожалуйста, где-то столкнулся. Вот ему он попал в фонарь. Фонарь, если кто-то не знает... условно говоря, это вот стекло, условно, да, которое защищает летчика, ну, от ветра, от всего и так далее, ну, и чтобы соблюдалась аэродинамика, и через него он смотрит. Такой аналог, условно, вот остекления автомобиля. Это если кто не понимает, что такое фонарь. То есть кто-то же может себе представить сейчас в голове, например, какой-то фонарь куда-то светит. Нет, это просто называется фонарь в самолете. Так вот, столкновение с птицами, да? Что у нас есть? Масштабы проблемы, количество зарегистрированных столкновений самолетов с птицами. Например, по официальным данным ИКАО, в мире с периода с 2001 по 2007 года было зарегистрировано 42 508 случаев столкновений. Наиболее часто угрозы столкновений с воздушными судами создают стаи птиц в дневное время. Подавляющее большинство столкновений, до 84%, происходит на высотах до 100 метров. То есть это либо взлет, либо, вероятно, посадка. На этапах разбега, отрыва и первичного набора высоты 40-52%. То есть это вот когда при взлете. А также при посадке. А вот, 48-57%, вот так они написали. То есть непосредственно в зоне аэродромов это происходит, да? Максимальная опасность столкновений в течение года связана с сезонными миграционными перелетами пернатых и периодом появления молодых особей в результате размножения птиц, гнездящихся в районе расположения аэродромов. Максимальная опасность в течение суток, как правило, обусловлена суточным миграционными перелетами. Вот, вот вам и история. То есть это множество случаев существует столкновения птиц с самолетом. Но одно дело, когда он попадает, например, птица попадает в фонарь самолета, и ее просто... Ну, при такой-то скорости ее просто рвет на куски, да, а другое дело, когда она попадает в двигатель, и тут происходит помпаж, да, ну, двигатель выходит из строя, у него тяги уже нет и ничего. На посадке, не знаю, насколько это страшно, но, видите, процент очень большой, именно столкновение на посадке. Но на посадке, по крайней мере, положение самолета, я предполагаю, позволяет долететь... В общем-то, до взлетно-посадочной полосы. На взлете, когда еще не набрал нужную скорость, по сути, когда двигатель работает в режиме, ну, форсаж, да, там форсаж, то есть с максимальными перегрузками на форсаже, это не летает постоянно, как вы понимаете. Он разогрет, он на максимальных оборотах, и в него вдруг попадает птица, это, конечно, сразу потеря скорости, ну вот, и, возможно... Падение самолета в связи с этим. То есть попадание в двигатель — это самое опасное, наверное, да, что может быть при столкновении с той самой птицей. А на посадке есть глиссады и законы физики. Да, Деко, то есть он шел как с одной скоростью, так идет, ну, допустим, ему убрал один двигатель, допустим. Но не знаю, больше вероятность, что ты что-то сможешь, наверное, предпринять, если шел на посадку. Я предполагаю, я сейчас не утверждаю, я хочу это подчеркнуть. А на взлет у тебя нос задран вверх. Вот, помпаж двигателя и как он себя дальше ведет. С другой стороны, на этом самолете два двигателя. Но некоторые эксперты утверждают, что это вообще не гарантия никакая. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Сергей Борисович, добрый вечер.
Да.
Так, выключаю приемник.
Да, пожалуйста.
Тут по поводу возможной посадки на водную поверхность самолета Су-27. Угу. Еще в далекой молодости, когда...
Только здесь Су-30СМ, простите, но это, в принципе, близкие.
Аэродинамический?
Да.
Понял, понял. Uh-huh. Просто я подчеркиваю, еще когда мы проектировали Су-27, это был где-нибудь год 1970-й, первое, что мы между собой говорили, что при такой компоновке, когда двигатели внизу самолета, совершать вынужденную посадку даже на грунт, в общем-то, опасно. Хотя несколько таких случаев все же произошли и благополучно. А потому что двигателями можно черпануть землю и...
Ну, понятно.
А если будешь пытаться сесть на воду, то это очень проблематично, потому что вода хлынет в эти мощные воздухозаборники, которые вы все хорошо представляете, и создастся сразу пикирующий момент. Ты клюнешь носом вниз, и все. Вот все, что я хотел сказать.
Тогда, ну ведь об этом должны знать летчики...
А я поэтому и предполагаю, что мысли о том, чтобы посадить его на воду, навряд ли у них были.
А тогда ваше предположение из той скудной информации, которая у нас на данный момент есть, каково?
Вы знаете, из скудной информации пока я могу предположить одно.
Да.
Ну, исходя из того, что всякие случаи на испытаниях мне известны, это могут быть отказы системы управления. На отказы системы управления на малой высоте, ну, например, взлетает самолет, там высота метров 50, вдруг он переворачивается, тут уж никто ничего не успеет сделать, и катапультироваться вниз головой, да?
А бесполезно.
Об землю, да. Это на малой высоте. А судя по тому, что он уже был, говорят, где-то над морем, я карту не смотрел, далеко ли там до уреза воды от ВПП. И по характеру нормального взлета... Он же очень круто уходит вверх.
Ну, в общем, да. Если даже смотреть, как они это делают...
Если даже предположить, что там был серьезный отказ управления, ну, предположим, заклинило. Бывает такое.
Так.
То все равно, вроде бы, времени для спасения у них должно было хватить.
Почему тогда они не хотели?
Тем более при той системе катапультирования, которая вот на этом кресле, К-36, ну, может быть, уже какие-то модификации. Если раньше летчик самостоятельно позу для катапультирования принимал, то вот на современных системах спасения все принудительно. Ноги специальными ремнями сбрасываются с педалей. Руки зажимаются в подлокотниках. Ремни сразу подтягивают тебя намертво. Ну, в общем... Вот тут непонятно.
Непонятно.
Ничего больше не могу добавить.
Непонятно. Да, понял. Спасибо вам огромное просто за то, что вы объяснили какие-то моменты, которые я по понятным причинам знать не могу или просто не знаю, да, не то, что не могу. А, вот вы сказали, как они взлетают и сколько там до воды. Я вот сейчас пытаюсь как-то это понять, как-то это осознать и как-то это просчитать, что ли, да? Сейчас я, секундочку, если все открываю себе. 7373-948, ну пока давайте продолжим разговор. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Извините, это я в первый раз, можно?
А, что?
Да.
Я второй раз звоню.
Можно? Да ничего страшного, да, пожалуйста.
Вы знаете, я просто забыл сказать. Там есть еще одна серьезная такая проблемка. Непонятно, в каком положении была конфигурация крыла. Угу. Понимаете? Если он шел на взлет в взлетном положении, конечно, это очень критичная ситуация. Потеря тяги, это, я имею в виду потеря двух двигателей, один двигатель — это не опасно.
Так.
И второе, если можно, скажу про посадку на воду, что-то так уж пришло.
Ну, давайте.
Короче говоря, из Ростова в Таганрог Ан-12 летел, вез на спортсобрание. Он до этого простоял там около 3 лет. Сталинские «Соколы» не сменили топливо. И полетели на топливе, которое было... Ну, 3 года оно было в баках. Угу. Понятно, что остановились двигатели. И, в принципе, понимаете, они могли бы сесть на воду. Но командир подумал, что он дотянет до полосы и выпустил шасси.
Так.
И шасси коснулись воды первыми. И это оказалось трагической историей. Угу. Все, и вот это все, ребята.
Да, понял, спасибо, спасибо большое. То есть, ну, случаи бывают, как говорится, да, разные. Я вот сейчас пытаюсь замерить здесь расстояние от взлетно-посадочной полосы и до, соответственно, воды примерно, да? Так, вот здесь маршрут сюда. Сейчас интересно, что у нас получится. Сюда и отсюда. Тут он мне прокладывает неправильный маршрут. Но я так понял, около полутора километров. Что такое 1,5 километра на взлете? Это много или немного? Почему они полетели на воду? Он вот, если смотреть, да, на нашу авиабазу, или что-то я путаю, я не понимаю. По-моему, не путаю. Или путаю, слушайте. Я могу путать. Давайте так, я могу путать, потому что могу не ту авиабазу посмотреть просто, или там аэропорт и так далее. Нет, наверное, я все-таки не то смотрю. Надо еще поискать и в связи с этим делать какие-то выводы. 5 километров, говорит Ипатий. 5 — это много, наверное. Хотя, если ты идешь на скорости, ну, хотя бы, да, сколько там, я не знаю, ну, 400. Сколько взлетная скорость у них? Сколько это? Это очень немного, да? 7373948. Как вас зовут, Эль? Здравствуйте.
Алло, вечер добрый.
Да.
Привет, беспокоит.
Да, пожалуйста.
Смотрите, так немножко тоже там с летчиками по жизни общался. Ну, во-первых, аэродром этот на военной базе, у него полоса рассчитана на прием транспортных самолетов. То есть они в отрыв уходят где-то уже даже с половины полосы. То есть километр сразу приплюсуйте. Вот. При взлете, если достаточно бодрый взлет, за 2,5-3 километра 500 метров легко набрать высоты. Вот. Ну, а на море взлетают, скорее всего, потому что просто взлетают по ветру. Ну, бриз морской, соответственно, идет, дует с моря.
Я правильно понимаю, что эта авиабаза, она стоит параллельно в воде?
Я, честно говоря, не смотрел. Я просто вот... Это относительно мои предположения.
Ну, здесь просто если я не, если я правильно смотрю на карту, если я правильно понимаю, что здесь и как расположено, выходит, что авиабаза, она идет в параллель с морем. И для того, чтобы попасть в море, тебе надо уйти, по сути,
надо делать отворот.
Ну да.
Ну тогда я не понимаю, почему они на море пошли.
И я тоже не понимаю. Ничего непонятно, да, к сожалению. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Иван, я по поводу падения.
Да.
Су-33.
Су-30СМ.
Да, Су-30СМ. Смотрите, Су-30 это новое поколение 4+, самолеты Су-27.
Да. Двухместный наборе... он еще.
Да, с парка. При наборе скорости отрыва 240 километров в час. А на самолете есть специальные титановые решетки, которые закрываются при посадке и
чтобы как раз не попала птица.
Не попала птица, да. Они полностью открываются при отрывании шасси и при уборе их специальные люки в шасси-заборнике. Это первый момент. Поэтому при наборе скорости или при посадке попадания инородных веществ, ну, крайне маловероятно.
Маловероятно.
Даже на авианосце при взлете, посадке, где различные метеоусловия могут попадать пыли и прочие ненужные вещества, все равно же так. Очень редко это бывает.
Редко. Спасибо, спасибо большое. Да, я слышал о таких заслонках специальных. Вот не знаю, всегда ли их закрывают, всегда ли их открывают. Не знаю. Доктор Кариес пишет, 1.5 километра, это где-то 15 секунд. Вот он так посчитал, это где-то 15 секунд. Но это, конечно, не очень много, честно говоря, 15 секунд. 18.30 новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну и мы продолжаем разговор наш в эти майские дни. Кстати, очень жарко, обратите внимание, да, прям жара настоящая. И не знаю, куда от нее деться, прямо ужас. Значит, президент освободил от должности 5 генералов и 2 прокуроров. Это такие более-менее свежие новости на данный момент. В Германии началось строительство «Северного потока-2». Тоже очень, кстати, интересно. И даже поинтереснее генералов. Давайте-ка я вам прочитаю. В немецком Лубмине, наверное, так правильно ударяется, начали готовить строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил РИА Новости представитель компании-оператор Nord Stream 2 AG. Этот процесс включает расчистку, завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег. По словам представителя компании, все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями. То есть, все-таки Германия хочет иметь свой доступ практически персональный к газу, а не через Восточную Европу в виде, например, Украины и Польши. Ну, Польша, наверное, бы вызывала меньше вопросов у Германии, а вот Украина вызывает, естественно, вопросы, и вызывает не потому, что, например, сейчас немцы очень не любят украинцев или что-то еще. Нет, нестабильность, к сожалению, нестабильность. Я думаю, что немцы рассуждают с точки зрения практики, и практики финансовой, и практики политической, и понимание того, что если ты сидишь на трубе через Украину, может произойти всякое разное. И нужны, безусловно, альтернативные источники той же самой энергии, а точнее российского газа. И вот как вариант предлагался и, видите, даже начинает уже реализовываться проект «Северный поток-2». Причем в этом плане, конечно, Германия идет вразрез с их таким, ну, можно же сказать, союзником до определенной степени, Соединенными Штатами Америки, потому что у Соединенных Штатов Америки другой взгляд на «Северный поток-2». Мы все прекрасно знаем, что они не хотели строительства этого «Северного потока», и они даже накладывали определенные санкции, угрожали, что вызвало недовольство как раз-таки у Германии. И они сказали, что мы строили, строим и будем строить. Ну, а нам какая выгода от этого? Сложно сказать. Говорят, что газотранспортная система Украины давно, мол, устарела, и приходится вкладывать большие деньги на ее поддержание. Вероятно, этих денег не будет, чтобы поддерживать эту газотранспортную систему. Она будет, скорее всего, деградировать какое-то время, а потом, возможно, вообще закончится. При этом немцы говорят, что все-таки они не будут скидывать со счетов тот трубопровод, который существует, и как бы его тоже нужно обеспечивать, чтобы он работал, чтобы все было в порядке. Ну, а нам, чем меньше сторон, с которыми надо достигать договоренности, тем, естественно, удобнее, потому что завтра Украина что-то скажет, не совсем выгодное нам, и нам деваться-то будет некуда. А если будет альтернатива, мы всегда сможем этой альтернативой воспользоваться. И в этом плане, возможно, если «Северный поток-2» появится, например, Германии и другим странам, которые будут так или иначе там питаться от этого «Северного потока», станет ясно, что с Россией можно договариваться и без какого-либо там шантажа и каких-то еще проблем. Хотя, может, и не станет, это ясно. Вот. Но, тем не менее, понятно, чем меньше посредников, и чем эти посредники надежнее, тем лучше. И в этом плане «Северный поток-2», конечно, Германии выгоднее. Потом еще говорили о том, что Польша рассчитывает на особое место в европейской политике, да и в каком-то смысле тогда и в мировой политике, потому что Евросоюз — это огромная экономика. И поэтому они так сильно педалировали тему жиженного газа американского, поэтому они хотели стать вот этим европейским хабом, через который газ бы распределялся. То есть они бы хотели усилиться в рамках Евросоюза. Что невыгодно Германии, потому что Германия — известный лидер того самого Евросоюза. Во всяком случае, экономический. Может быть, поэтому сейчас намечается, наметилось, и на самом деле оно заметно, правда, взаимодействие между Вашингтоном и Парижем. Есть такое ощущение, что все чаще и ближе, и как-то, может быть, конструктивнее с их точки зрения общаются Франция и Америка, но не Америка и Германия. Потому что появился некий конфликт интересов у лидера Европейского Союза, одного из лидеров, потому что Франция, ну, давайте назовем ее страной номер два, хотите, скажем, что она на паритете с Германией, чтобы французы не обиделись. Вот, и через французов сейчас какие-то вещи решаются активнее, и поэтому Макрон так высветился на политическом поле, и поэтому так вроде бы незаметно на данный момент Меркель, если вы обратили внимание. Плюс удары по... Сирии Германия не поддержала, те удары, которые наносили американцы в связи с якобы атакой, да, химатакой, которую, кстати, никак не доказали, да, но это уже никому не важно. Вот Германия отказалась принимать в этом участие. Франция с удовольствием поддержала, Великобритания тоже, ну, в общем... Как смогли, так и поддержали. То есть, видно усиление, вероятно, да, Франции... И, точнее, контактов Франции и США. И есть такое ощущение, что Германия все-таки видит свое развитие не только в орбите интересов Вашингтона. И, может быть, они хотят все-таки большей самостоятельности. Уж если не полной, то большей. То есть возможности альтернатив каких-то они хотят. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну и, естественно, вот 22-й, говорит Уренгой Помары Ужгород, известная история, да, там, 70-х годов второй половины, когда, в общем, та же самая ситуация была, вот, наши очень хотели... Другие партнеры, так сказать, в скобках, да, в кавычках, тоже хотели, а вот почему-то американцы-то говорят, не хотели. Но в итоге пришлось американцам смириться с тем положением дел, которое существует, да. Два дня назад все говорили, что Германия отказывается от российского газа, а здесь все по-другому, пишет МД. А где, простите, говорили два дня назад, что Германия отказывается от российского газа? И давайте, если уж Германия отказывается от российского газа, то... Собственно, на какой газ она переходит? Если уж вы говорите, что все об этом говорили, пожалуйста, вы можете это как-то прокомментировать, МД. Так, а как тебе за новость про 4? Никак мне это новость, потому что я говорю сейчас про какие-то вещи. Вы мне про ГИБДДшников, которых задержали, пишете. А я вам говорю про какие-то вещи, которые будут влиять... На глобальное мироустройство. Вот сегодня, кстати, Лавров заявил о том, что вот начинает действительно строиться уже, вот он на наших глазах, этот многополярный мир, так называемый, да, с многими центрами. То есть есть некая убежденность. Я не знаю, Лавров это говорит, потому что он должен говорить, или действительно так считают, например, в Москве, да, в нашем городе, в нашей стране. Но, тем не менее, заявления звучат, и на фоне того, что мы достаточно крепко присутствуем в Сирии, хотя случаются и ЧП, вот, например, как Су-30СМ наш разбился, вот, на фоне того, что мы, ну, как-то войны-то никакой с Украиной нет, понимаете, хотя утверждаются, что война есть, но, как вы заметили, вы на войну не отправились и нигде не воюете там, на фоне того, что у Германии есть желание быть более независимой, от Восточной Европы, которая, как известно, всегда очень рьяно поддерживает Вашингтон, у них нет выбора другого, потому что они таким образом и пытаются укрепиться через сотрудничество с американцами. Вот на этом фоне, возможно, есть правда такая в словах Лаврова. Ну, то есть вполне возможно, что есть уже некоторые страны, которые видят взаимодействие с Россией не как конфронтационное, да, а как партнерское, действительно, и как конструктивное. Может быть, может быть. Я еще раз повторяю, что я предполагаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот Ипати пишет, так это наши заварушку устроили на Украине, чтобы быстрее построить Северный поток-2. Ну, если ваши это американцы, то Ипати, да, ваши устроили заварушку, потому что мы всегда все прекрасно знаем, как развивались события на Украине, мы понимаем, что происходило в 2014 году и до этого. А также мы припоминаем еще одного президента, который был, да, Янукович, и мы тоже знаем, кто и как спонсировал ту самую революцию в той самой Украине. Нам это все известно, и как эта политика велась, и кто играл на националистах, да, вот эту вот националистическую карту выставляя, вот, впереди всех других карт, выкидывая ее на стол. Все это всем известно, поэтому, ну, не дуркуйте, не пишите глупости, лучше будете выглядеть, как мне кажется. Вот. А ответка была, конечно, с нашей стороны, но, опять же, она была поддержана населением, например, Крыма, которое изъявило желание, а когда народ изъявляет желание, это желание, наверное, должно быть услышано. Но вот это желание было услышано, и Крым стал вновь территорией нашей страны. Вот и все. То есть вы хронологию действий, пожалуйста, не путайте. Ну, понятно? Так, чудовищная пробка на Калужском шоссе из-за аварии двух грузовиков, у одного сильно... повреждена кабина. Янукович вытаскивал националистов. Да, Янукович тоже с этим играл, и он с этим играть не смог. Не получилось у него. В итоге те, кого он в какой-то степени, да, идеологически до определенного момента поддерживал, его, в общем, и... Его, в общем, и выкинули. И устроили в стране то, что устроили. И все эти лозунги москаляку на геляку, все это, кстати, было до Крыма, как вы знаете, и до Донбасса, и все эти лозунги «кто не скачет, тот москаль». Вот, они тоже, в общем, нам всем известны. Такая история. Ладно, я понял, что вас не интересует газопровод, вам намного интереснее говорить про, например, шашлыки сейчас в данный момент. Но, тем не менее, давайте держать в этом плане руку на пульсе, потому что я помню прекрасно, как, например, про Крымский мост говорили, что его ни за что и никогда не построят. По этому поводу высказывались украинские так называемые эксперты и политики. По этому поводу высказывались и некоторые наши так называемые эксперты и так называемые политики. А в итоге, как я понимаю, либо к 9 мая вводят уже мост, имеется в виду автомобильный транспорт, да, легковой, либо чуть позже, то есть ближе к середине мая вводят, и вот мост уже стоит там, где стоит, его льдом не снесло, он не упал, это не фотография, это не фотошоп, ну и вся такая вот история, продолжающаяся с этим, ну, может быть... Вы, конечно, в это и не верите. Так, что еще? Так, ну, как хорошо быть генералом, пишет 37-й. Не уверен, что хорошо быть генералом, кстати. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Вы знаете, одна новость у меня вызвала сегодня вопросы. И сейчас я объясню, почему. Вот, может быть, вы мне объясните даже. Минфин предложил ввести 3% налог для самозанятых предпринимателей. Об этом сообщил замглавы ведомства Илья Трунин. Цитирую. «Ставка такого налога будет около 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим, то 6%. Ведомство планирует разработать мобильное приложение, в котором каждый месяц бизнесмен должен будет отражать получаемые доходы и по установленной ставке уплачивать налог. Минфин же уже подготовил соответствующий законопроект и планирует опубликовать его в течение месяца. Так я не понял, налог какой-то дополнительный вводит? Или для предпринимателей самозанятых, по сути, если ты работаешь как физлицо, да, снизит просто налоговую ставку. Сейчас она как раз 6% и есть. То есть по упрощенке оно и есть 6% примерно, правильно? Так вот, что они хотят сделать? Они добавить хотят какой-то дополнительный налог и добавить еще туда 3%? Или они хотят из 6% физикам сделать 3%, а ну, юридическим лицам оставить на уровне 6%? Потому что если вариант с тем, чтобы снизить одним, а оставить другим как было, это позитивная новость, в общем. А если вариант с тем, чтобы добавить какой-то доп-налог, да, это негативная новость для тех, кто самозанят, предпринимателей. Но как это подают СМИ? СМИ это подают именно так. Минфин предложил ввести 3% налог для самозанятых предпринимателей. Как будто что-то дополнительное. То есть негативный заголовок сам по себе. Но если эта новость заключается в снижении налога, тогда надо было не так писать, а надо было писать: Минфин планирует снизить налог для самозанятых предпринимателей, там физических лиц, до 3%. Да? Или нет? Что произойдет-то? Мне кто-нибудь может объяснить? 7373-948. Кто понимает, вот, что происходит-то? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Теодор на связи.
Да.
Я думаю, речь идет вот о чем. 6% это упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, занимающихся, например, торговлей. Вот. Но это они не являются самозанятыми людьми. Самозанятые люди – это, например, всякие бровисты, многоточники, которые делают какое-то ремесло.
Ага.
Вот они, их труд, по факту, ничем налогом не облагается.
Как это не облагается? Подождите.
Ну, грубо говоря...
А, они на дому что-то делают?
Да, они делают на дому, но это проконтролировать же невозможно.
Угу.
Да, Минфин придумывает 3% налог, но важно будет то, какой инструмент они изобретут для... обеспечение выполнения, как бы, вот этого, этой нормы.
Вообще непонятно.
Я не вижу, честно говоря, никакой, грубо говоря, никакого действия инструмента, как, например, какую-нибудь девочку, которая на дому там вставляет реснички или пилит mm-hmm. ноготочки, да, там, или щиплет пробку.
То есть я правильно понимаю, если я просто ИПшник, то мне как было 6%, так и будет. Но вот тех, кто такой вот не организовал ЭП, но при этом там точит ногти и щиплет брови, им скажут теперь 3%, так?
Им скажут 3%, они скажут: окей, а мы этим не занимаемся. Вот попробуйте.
Ну понятно, это дальше уже сам вопрос этих сборов. Все, я примерно понял, что вы предполагаете, но вы думаете, это именно так. То есть вы это так видите, да, что предлагаете?
Самозанятые люди, это, ну, они считаются именно такие. Те, кто там что-то рисует, продает, что-то там нужно говорить, что-то там по маникюрке, не знаю, там...
Ну, я понял. Там что-то плетет корзины из... Ну, мало ли что может человек делать самозанятый, правильно?
Например, да, и получает он деньги не через там оплату через посттерминал, да,
mm-hmm.
а просто там переводом с карточки на карточку.
Mm-hmm.
Вот, просто как физлицо.
Понял. Спасибо большое. А хочу тогда услышать самозанятых граждан. Вот вы сегодня самозанятые граждане, у вас нет ИП, вы как физлицо занимаетесь какой-то деятельностью, вам за это платят деньги. Вы с этого налоги не платите. Ну, не платите. И вам говорят: ну, давай так, мы тебе сделаем небольшой налог в виде 3%. Ну, 3%. Нормально? Вот так вот они. Нормально? Что вы ответите? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну вот у меня с ребенком занимается репетитор по английскому языку. Ну вот она как бы, да, говорит: я буду платить 3%, для меня это немного. Как бы. Ну вот я считаю, что это закон больше касается, конечно, не там по ногтям, да, и бровям, а, конечно, репетиторство очень, ну, я думаю, серьезно.
Да сфер-то, так, сфер-то вот там... такого, такой деятельности полно. Вот ведущий на свадьбе.
Ну, да,
вот ведущий на свадьбе.
Там... Да, ведущий на свадьбе, тамада, да.
Конечно, ну, вот они же собирают, ну, так, деньги, все абсолютно,
да,
в черную.
Совершенно верно, да. Вот наш репетитор сказал: для меня 3% немного, я буду платить официально как бы без проблем.
Mm-hmm. Понял, спасибо большое. Анатолий пишет: сантехники, электрики, штукатуры, плиточники. Пожалуйста, это туда, про самозанятых. 7373-948, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Меня зовут Софья, и... Я считаю, что надо собирать таких людей в зависимости от того, сколько они зарабатывают. То есть, к примеру, я вот занимаюсь тем, что я рисую людям портреты за деньги.
Да.
И я за это очень мало беру, и если собирать у меня еще 3%, то это вообще где-то...
Так, а в чем проблема заложить, ну, в цену... Подождите, в цену того же портрета заложить эти 3% и все?
Тогда разумно, да.
Спасибо. Но не ругайте себя, не надо. Вы просто честный человек, который пишет портреты. А может быть, рисует. Если вы, да, графикой занимаетесь, то рисуете, получается. 7373-948. Я сейчас, наверное, страшную вещь какую-то сказал. Все скажут: точно. И заложат, кстати, не 3%, а 5%. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день, Артур, Москва.
Да.
Алексей, вот как бы... Я хотел бы возразить предыдущему звонившему в том плане, что какие-то репетиторы готовы платить 3%.
Угу.
Понимаете, как бы ни один из налогов не платится тем, кто его платит. Платят потребители конечные.
Конечно, это поэтому вообще... я сразу и сказал: вложите этот налог сразу в цену портрета и все, и забудьте о нем.
А дальше вот, понимаете, вот вы сейчас так тоже как бы в очередной раз вводите все в заблуждение: упрощенка 6%. Нет упрощенки 6%.
А сколько?
Она была давно, сейчас ее уже нет, осталось одно название. Они что нам сделали? Они нам сделали отчетность годовую, но, соответственно, при сдаче отчетности мы начисляем себе авансовые платежи. Угу. То есть, и, соответственно, авансы я должен платить раньше, соответственно, умножьте на, элементарно там на ставку Центробанка, и уже будет все-таки не 6%, а больше.
7%.
Ну, я не знаю, это надо считать. Это,
ну, 7%, ну, 7%.
Ну, ну, и тут то же самое с 15%. То есть нас уже давно обманули.
Ну, я понял, то есть 6,7. Я, в принципе, кое-что там слышал про индивидуальных предпринимателей, я так скажу. 7 будет. Вот со всеми затратами, которые куда у вас пойдут, я так понимаю, 7. Вместо 6. Да? 7. Ну, не знаю, это сильно отличается, не сильно. Это бьет по карману, по-вашему, не бьет. Опять же, просто в стоимость вложил этот процент дополнительный, и все. Да хоть 6 вложил, и все. Какие проблемы? У нас такая налоговая ставка. Я беру столько, плюс вот, чтобы мне покрыть налоги, я вот столько беру. Окей, окей, по рукам, классно. Также здесь самозанятые 3%. Ну, пример человека, репетитор. Пускай репетитор. Он говорит, знаете, вот до этого у меня была история такая, я 1000 рублей час брал, 1000 рублей. Теперь у нас 3% налога. Я плачу налоги, люблю свою страну, и поэтому, исходя из этого, вот еще 3% давайте мы накинем. Нормально или нет? А можно это и не объяснять. Просто даже просто не париться и сделать, например, 10% сразу. Было 1000, стало 1100. Да, например, час 1100, а не 1000. Никто не заметит даже. Никто ничего не поймет. Никто ничего не поймет. Ну, мила, 1000, час 1100 беру. Лучше работать стал. Вот, все хвалят, вот 1100 беру. Ну, ладно, пускай 1100 будет. Это 10%, кстати, а не 3. Да? Вот, 3% там, 30 рублей. 1030. Вот если вы к человеку ходили, вы репетитор классный, и у вас было, например, 1000 за час, и говорите, 1030 рублей. Он вам скажет, нет, все, беги отсюда, беги вообще, уноси ноги, текай из городу, да, из городу. Да ладно, скажет, ладно, хорошо, 30%, хорошо. В смысле, 3%, хорошо, 30 рублей, окей, я понял. Вот, с 10 тысяч это 300, со 100 тысяч это 3000. Не знаю. Например, вы делаете портреты, и ваш портрет один стоит 100 тысяч рублей. Вот человек. И вы говорите, не 100, а 105 теперь. Какая разница? Собственно, да, как-то, ну, честно, ну и ладно. Ну и ладно, 105, ну хорошо. А кому-то можно скидочку сделать. А кому-то можно не за 105 продать, а за 150. Ну, правильно? Видишь, человек богатый пришел такой, че, почем портреты? Ну, вы человек богатый. Вот. И вам, потому что я вас очень уважаю, и знаменитость, со специальными скидками 300 тысяч будет стоить портрет. И все. Вот. Нормально, нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Роман. Про самозанятых граждан. Конечно, они заложат в цену этот налог. Но некоторые не заложат. И, соответственно, они не будут конкурентоспособны. Если один репетитор берет 1000 рублей, другой репетитор будет брать 1050, допустим.
Да.
Люди пойдут за 1000 это делать.
Да почему это?
Маникюр делают там за какие-то там 500 рублей, другой будет делать за 520 рублей.
Да нет, люди так пойдут за качеством, вот серьезно.
За качеством, но это не гарантирует качество, если это дороже.
Ну, вы же знаете, что в этой истории всех с самозанятыми гражданами, там самая важная составляющая заработка этого человека – это доверие клиента.
То есть, качество если... и репутация.
Да, репутация. Вот если ты самозанятый, и у тебя репутация не очень, то ты сколько там ни предложи, у тебя никто не будет ничего ни за что тебе никто не заплатит. А если ты хороший, там, допустим, ведущий на свадьбах, это у нас сейчас вот модно очень, все время ведущих зовут. Я не знаю, зачем вообще устраивать свадьбу, ну и ладно, там еще и ведущий. Если ты классный, то тебя будут советовать. То есть тебя будут советовать. У нас классный был на сайте, давайте и вам вот его. И все. И там все равно. 1050 или 1500.
А он не будет, да, а он не будет платить эти 3%.
Не будет, не будет, да, будет уходить от налогов. Да, да, да. Это я понимаю. Вопрос сбора здесь стоит особенно остро. Непонятно, как они это собираются делать. Но, видимо, будут рассчитывать на тех, кто честно скажет, ну, наконец-то я могу работать в белую и платить эти 3%. В общем, людям моего характера это подошло. Я бы сказал, зато все по-честному, стране помогают. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, май, день третий. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Дорожная ситуация практически не изменилась с начала первого часа. Чисто визуально, как было 4 балла, так и есть. Да, понятно, что это за счет перекрытий, потому что до этого было 2, а перекрытия связаны с репетицией Парада Победы. Но в целом движение по городу нормальное, если понимать, куда можно ехать, а куда ехать нельзя. Добавь звук. Вот мне здесь присылают: слушай, поставь VPN, это просто. Пресс-секретарь Медведева посоветовал депутату установить VPN для использования Telegram. Наталья Тимакова посоветовала депутату Наталье Костенко, депутат Госдумы, установить, может, она Костенко, я даже не знаю, VPN для обхода блокировок Роскомнадзора и использования мессенджера Telegram. Я посмотрел, да, действительно, это вот на ленте, на Медузе я вижу, новая газета и так далее. Сделала она это через... Ну, здесь есть скрины, их переписки. Я, честно говоря, вот заходить не хочу, потому что интернет медленный стал в последнее время что-то. Вот. Но это их переписка в какой-то из соцсетей. Это не важно. Короче, вот так. И это истерика, и вот оказывается, Тимакова посоветовала и так далее. А что такого-то? Я просто хотел спросить, а что такого-то? Ну, установи VPN. Так, а что, VPN запрещено использовать? Я просто не знал. Нет, по-моему, нет. По-моему, VPN не запретили использовать. Значит, можно. Значит, если ты хочешь Telegram, установи VPN, советует Тимакова. Не, она же трезво советует. Трезво советует. Почему? Потому что доступ в Telegram пользователям не запрещали. Не запрещали. Тут смысл другой того, что делает Роскомнадзор. Роскомнадзор пытается, вводя определенные, так скажем, санкции, давайте назовем это санкциями, да, и осуществляя некоторые ограничительные действия, повлиять на руководство Telegram, чтобы то предоставило некие ключи шифрования, которых, как говорит руководство Telegram, у них не существует. Вот. А Роскомнадзор не верит. Но нам не запрещали сидеть в Телеграме, нам не запрещали вести там каналы какие-то, группы. Именно поэтому вы... абсолютно спокойно пишите мне в Телеграм. Телеграм, говорит МСК-бот. Потому что если бы на законодательном уровне было бы запрещено использовать Телеграм, на законодательном, то есть нельзя входить, нельзя писать, мы бы придумали какую-то другую платформу, через которую бы мы с вами коммуницировали. Ну, я надеюсь, что это не СМС-сообщение, а что-то более передовое. Но тем не менее, то есть мы перешли бы, наверное, на другую платформу, я предполагаю, потому что нарушать закон – это нехорошо, особенно если ты работаешь в официальных средствах массовой информации, да, а мы и есть официальная СМИ, мы не блогеры, там еще кто-то. Все, значит, нехорошо нарушать закон, но мы не нарушаем закон, вот, и своим советом Тимакова не нарушает закон. Не нарушает. И это не приведет к тому, что ее уберут с поста. Там, понимаете, скажут: ах, что ж ты творишь, Тимаков, что ж ты такое советуешь? Потому что не только она это говорила. Много ответственных, серьезных, высокопоставленных лиц примерно то же самое и говорили. Ну, кто-то говорит, что я он и не пользовался, кто-то говорит, а у меня работает. Кто-то говорит, ну, есть же разная система обхода. Она говорит, ну, пользуйся VPN. Все. То есть я не вижу здесь, по какому поводу мне надо с вами сейчас вот начать истерить. То есть если вы мне объясните, в чем, собственно, загвоздка, 7373948, то, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел, знаете, что высказаться, если можно, по поводу интересной мысли есть насчет самозанятых.
Да, а мы уже, простите, уже не обсуждаем. Уж простите великодушно, но так есть такое понятие, как верстка, да, которое подразумевает, что если мы обсуждаем какую-то тему, то мы ее уже обсуждаем. Если мы ее закончили обсуждать, то мы ее закончили обсуждать. Я дико расстроен тем, что вы не смогли дозвониться в нужный момент. Но те, кто слушает нас с завидной периодичностью, понимают, что так оно устроено, да. Иначе мы будем говорить на какую-то тему в одну секунду, потом на другую, потом на третью, и все это будет превращаться в кашу. Так делать нельзя, это невозможно. Так, значит, а что за дела борются с Телеграмом? А аккаунт заблокировали на PlayStation 4, ребенок плачет, купил новую игру, не может поиграть с друзьями. Это ужасно, это ужасно. Дети плачут, все страдают. Наконец-то назад в СМС, пишет Макс. Нет, как вы видите, Макс, вы мне написали это через Телеграм, поэтому никакого назад в СМС пока не происходит. И глубинную почту мы тоже не используем. Ну, исходя из того, какую активность вы проявляете насчет высказывания Тимакова, прихожу к выводу, что вас это... это, в общем-то, не парит, и вы не видите в словах Тимаковой ничего такого особенного, что могло бы как-то повлиять на нее в профессиональном плане и в бытовом, да, или на нас. Нам, в общем, все равно, потому что, в общем, мы это все знали, и она просто повторила эти слова. Ну, и на всякий случай я объясню. Председателя правительства, ну, короче говоря, премьер-министра, не может повлиять на Роскомнадзор. Это разные конторы, короче говоря. Ну, как бы вам это объяснить, не знаю как. Роскомнадзор — это Роскомнадзор, а пресс-секретарь — это пресс-секретарь. Пресс-секретарь рассказывает либо то, что нужно рассказать о премьер-министре, на какие-то официальные заявления, либо может дать свою какую-то оценку в, ну, личную, сугубо личную, не относящуюся к ее посту вообще, в принципе. Она делает этот комментарий в соцсетях, соответственно, это личная оценка, а не заявление официальное пресс-секретаря. Это заявление гражданки Тимаковой, а не заявление пресс-секретаря. Вот. Потому что если бы это было заявление пресс-секретаря, оно бы распространялось через, опять же, официальные СМИ или, ну да, СМИ. Давайте назовем это СМИ. Какие-нибудь информагентства, может быть, сайты, может быть, телеканалы. Ну, официальные. А иначе... Иначе это частное мнение. Оно может вам не нравится, а может нравится. Давайте проговорим про Телеграм еще чуть-чуть. Я знаю, что это кого-то, в общем-то, интересует по какой-то, в какой-то степени. У нас же Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, так называемых. Если кто-то не понимает значение слова анонимайзер, это инструмент, который позволяет вам быть анонимным в сети. Анонимность. То есть у вас... Не знаю, нельзя, ну, нельзя узнать, да, в кавычках нельзя, потому что если хочется, то можно, да, если ты хороший специалист. Нельзя узнать, откуда вы, кто вы, чего вы, непонятно, с какого адреса, там, айпишник у вас не пробьешь, ничего не пробьешь, вы анонимны, непонятно, кто вы, откуда пишете, откуда заходите. Вот это если коротко, просто вы становитесь аноним. И вот Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за доступ к Телеграм. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина. В настоящее время 50 сервисов, да, заблокировано. Ну и все. Говорят, правда, у них никаких претензий, например, к Вайберу нет. Их спросили, могут такие санкции вводиться. Они говорят, что у нас претензий нет. VPN-сервисы. Вот это уже интересно на самом деле. Потому что блокировка Telegram, которая сейчас была таким образом реализована, каким была, она показала свою несостоятельность, безусловно. И тогда, когда она только началась, все как раз-таки заговорили про VPN-сервисы, и что нет никаких проблем, пока существует VPN. И были особо передовые люди, которые сказали, ну да, пока существует VPN, а что если сервисы по... VPN-сервисы, их тоже запретят, заблокируют, закроют. Сейчас их заблокировали 50, а завтра их заблокируют 150. Что тогда? И вот это «что тогда» я предлагаю обсудить вам, и хочу услышать мнение тех людей, которые понимают, что тогда, если, например, VPN нам поблокирует весь вообще. Ну, все сервисы, которые его предоставляют, например, заблокируют, и все. И все. А что тогда? Можно ли использовать прокси или нельзя использовать прокси? Есть ли еще какие-то варианты обхода или не существует никаких вариантов обхода? А? Интересно, как они трактуют претензии к анонимайзерам. Они следить, что ли, должны, пишет Руслан. Трактовки здесь нет никакой, Руслан, честно вам скажу. Здесь есть только вот информация по факту свершившемуся. 50 VPN-сервисов заблокированы. Тор никогда не заблокирует, пишет 82-й, но... По поводу Тора, все-таки специалисты говорят, что уровень защиты и анонимности вашей крайне невелик, если вы используете просто Тор. То есть это не совсем, не совсем удобный инструмент, если ты хочешь быть анонимным. То есть его, во всяком случае, недостаточно. Он не работает в той мере, в которой бы хотелось. Я слышал такие оценки. Если нам заблокируют весь VPN, мы все повесимся, пишет 51-й. Я надеюсь, 51-й, что это сарказм, юмор и шутки. 7373948, потому что я сложно себе могу представить человека, взрослого и осмысленного, который после блокировки VPN совершает какие-то такие действия, о которых вы пишете. Как вас зовут? Или здравствуйте? Алло. Алло. Нет, не сработало, я не знаю. Может, мне заблокировали связь. А что потом? Музыку за деньги скачивать придется, пишет Джекпот. Джекпот, я до определенного момента пользовался разными ресурсами, где можно бесплатно, так скажем, напиратить музыку. Потом просто подписался на... Ну, оформил подписку в приложении музыкальном. И, знаете, живу и не парюсь. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Олег.
Да.
Да, у меня вот какой вопрос, да, и очень важный вопрос. Угу. У нас в Крыму 2 миллиона жителей.
Да.
Вот, а Google Play и все остальные Apple Store не работают на Крым из-за санкций.
Так.
И вот теперь Роскомнадзор сейчас, в данный момент, отрубает нам любой выход, вообще в интернет. Вы представляете, у нас просто тупо не работают обычные Google Chrome, обычные сервисы.
Хорошо. Вообще, а Яндекс-то работает?
Представляете? Яндекс единственный, который работает, но работает коряво. Коряво. Для того, чтобы его скачать, я должен зайти на Play Market.
Угу, угу, угу. Ну то да, логично, логично. Если, если у вас...
Если он у меня уже стоит, да, то он работать будет. Если он не стоит... Я его даже скачать не смогу.
То есть могут быть сложности конкретно вот с Крымом, потому что мы знаем, что... Спасибо большое, да? Особые санкции наложены на этот российский регион, вот, потому что многие не хотят признавать итоги референдума. И если вас оставить, допустим, без VPN, то вам будет совсем туго и совсем тяжело. Вы предполагаете, вы об этом говорите. Яндекс сейчас не скачивается, я пробовал. Яндекс не скачивается. А где вы пробовали? Я сегодня встретил на улице Сергея Леонидовича. Он существует. Какое счастье, пишет Давид. Да, вам повезло, Давид. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Алло.
Алексей, добрый день.
Антон. Добрый. Да, здравствуйте, Антон.
По поводу VPN пара мыслей.
Давайте.
И анонимности. Вы упомянули, что Тор ненадежен в плане анонимности, и VPN, собственно, тоже.
Я слышал такое.
Вот тут, да. Проблема в чем? Люди, ну, в массе своей, они не пытаются достичь какой-то анонимности, используя VPN, там, Тор и прочие подобные сервисы. Угу. Им просто нужен какой-то путь, да, обойти вот этот еще пока не построенный великий российский фаервол. Угу. И, собственно, получить доступ к тем сервисам, которые...
Я понимаю.
Им необходимо.
А, да, кстати, можете объяснить вот эта оговорка, да, еще пока не построенный российский фаервол великий, как китайский. Вы почему так говорите?
Ну, это мое личное персональное мнение.
Не, да, ну я понимаю. Что, почему?
Ну, потому что, если посмотреть в историю того, как китайский развивался, угу, они в свое время, там, лет 20 уже почти назад, начинали именно с этого же. Они блокировали по IP-адресам, по URL именам. Угу. И в дальнейшем просто систему развивали, параллельно подводя под это дело законодательную
базу. То есть вы предполагаете, что у нас это произойдет?
Ну, может быть, не в том же виде, что в Китае, но что-то подобное вполне может.
Вы знаете, у меня есть мысль по этому поводу. Я уже делился со слушателями в определенный момент. Я думаю, что это не просто произойдет. Я думаю, что это должно произойти.
Я не вижу в этом лично ничего плохого, потому что, ну, те люди, которые действительно хотят, с одной стороны, получить доступ, куда им надо, там, в том числе всякие нехорошие личности, они тем или иным способом его получат,
это да, это
а да, в массе своей люди станут чуть более образованы, чуть более технически подкованы, и, например, если в стране не останется доступа ни к одному из публично доступных VPN-сервисов, которые продают там доступ, в том числе для обхода блокировок, mm-hmm, да, то люди просто начнут поднимать свои маленькие однодолларовые сервера за границей и использовать их сами лично. Благо инструкции в интернете валом, делает это там.
Нет, я имею в виду, что, в общем-то, у меня тоже такое ощущение, что у нас будет какой-то российский такой вот мега-фаервол. У меня есть такое ощущение, я не знаю, оправдано оно или нет. И еще я хотел вас спросить, раз вы в теме, вот человек говорит, что у него не получается скачивать определенные приложения, потому что он находится на территории Крыма. Я вот предположил, если в настройках телефона, когда ты указываешь страну, в которой ты живешь, указывать, например, Соединенные Штаты Америки, а не его страну, сможет он заходить или не сможет?
Чисто в теории сможет, зависит от того, как Google или Apple тот же в дальнейшем будут определять принадлежность пользователя там, mm-hmm, той или иной области на карте. Так,
ну,
так,
да.
Потому что они же обращают внимание, ну или могут обращать внимание не только на страну, которая указана в профиле, например, Россия, я не знаю, Великобритания, неважно. Они также могут смотреть на географическое положение IP-адреса самого. Потому что есть такое понятие, как GeoIP, да, то есть некоторой долей вероятности достаточно высокой, вы можете сказать, что человек с этим IP-адресом проживает в Москве.
Ну, понятно.
Или вот с этим во Владивостоке. Ровно то же самое можно сделать для Крыма. Если там, массово будут случаться случаи, когда крымские жители будут указывать страну, ну, местоположением не Крым, а условно, я не знаю, Ростовская область соседняя или Краснодарский край, да, могут попытаться использовать такого рода фильтрацию.
Понял, хотя, понял.
На мой взгляд, это маловероятно.
Понял, спасибо большое. Не сможет зайти через США, определиться по симке, пишет Алексей. Они смотрят исключительно по местоположению, пишет Илья. Хорошо, я понял, значит, эта идея не работает. У меня родители в Крыму, и Play Market там не работает, пишет Антон. Они блокируют с большими ошибками, часто не работают разные приложения, пишет ТТ. Да, я замечал, что такое происходит, и цепляют других. Так, так что чушь, вернемся к пиринговым сетям всего-то, пишет Владислав. Варшавка и Расторгуевское шоссе не работает, светофор, просто ад, объезжайте, пишет Александр. В Китае платными приватными анонимайзерами пользуются кому надо, и в ус не дуют, блочат бесплатно и в основном, жалуются жмоты. В основном, пишет Руслан. Как ехать в Крым, если там нет интернета? Есть там интернет, вы просто не понимаете, о чем говорят слушатели. Интернет там есть, и там есть местные сим-карты, которые можно купить и ими пользоваться. Да, есть такая возможность. Вот. Просто проблема не в этом, да? А Яндекс.Маркет и в Питере бывает не работает, это просто сбои. Питер-Москва нам пишет. Можно АПК для Андроида отдельно скачать, например, я даже не знаю такое предложение, AppCure. AppCure, вот так, AppCure, да? Спасибо большое, потом разберусь, что вы мне написали. А МГТС там вообще отлично работает, пишет Спир. Это по поводу Крыма. Но, тем не менее, да, вот я просто хочу это подчеркнуть, момент, видна некая тенденция, если раньше говорили о том, что будут блокировать, например, там, Telegram, да, осложнять его работу, в связи с тем, что руководство не идет, не совершает должные шаги, руководство Telegram, и не выполняет требования нашего законодательства, то теперь я вижу то, что Роскомнадзор начал блокировать VPN. И эта ситуация куда интереснее, куда увлекательнее, и, потому что ту блокировку, которая сейчас существует, Telegram обойти легко, а вот если не будет VPN, тут уже возникнут вопросы. И ведь в этом плане, если, например, VPN не будет, и будут они заблокированы, эти ресурсы, допустим, тут уж вопросы будут не по Telegram, наверное, а в целом по интернету, потому что есть даже такие, знаете, у нас источники разные, на которые люди заходят, чтобы посмотреть новости, например. А в России эти площадки, например, запрещены на законодательном уровне. И вот этим людям это может не понравиться. С другой стороны, этими площадками информационными, которые у нас запрещены, обычно пользуются те, кому и так не нравится. Кому и так. И, наверное, какого-то изменения в этом плане не будет. Я имею в виду количественного. Вряд ли вот эта вот масса людей, недовольных интернетом российским, резко вырастет. Кстати, хотел еще пару слов сказать про митинг, вот этот, который был посвященный Telegram. Кто-то считает его большим достижением, кто-то говорит, что это ничтожно мало. Даже человека показывали, который говорит, что здесь-то всего там 8 тысяч человек собралось. Ну, я не знаю, по официальным оценкам что-то 8 или 7. Вот. Сидят, мол, в своих интернетиках, там только выпендриваются, а выйти на улицу не могут. Был один человек очень сильно раздосадован, который пришел и думал, что соберется больше людей. С другой стороны, конечно, это уже было как-то более или менее активно в сравнении с тем, как прошла акция «Выпусти самолетик из окна» в 19.00, где его вообще не существовало. Но, опять же, не могу сказать, что то, что я увидел на проспекте Сахарова, вселило в меня, например, какой-то страх или ощущение нестабильности, или ощущение того, что что-то страшное грядет. Нет, я увидел людей, которые пользуются Telegram, их было достаточно много, но в то же время недостаточно много для того, чтобы какие-то были изменения. Поэтому, видимо, так как есть, так и будет. Телеграм работает и без VPN, пишет Сергей. Да, иногда работает без VPN. А иногда не работает без VPN. Вот, Сергей, знаете, такое дело. Давно ли в деревянные игрушки играли? Короче, ноете об интернете. Вот так примерно, 32-й пишет. Значит, ноете об интернете. Ну, как вам сказать, а давно ли вы, 32-й... ходили в деревенский туалет, знаете, в яму гадили вы, когда последний раз? Или вам все-таки нравится унитаз, вам нравится, что там можно смыть, вам нравится гигиена, вам нравится, что тепло в туалете у вас, а не холодно? Например, на морозце-то ходить в деревенский туалет не самое приятное занятие, я просто хочу некоторым напомнить. Да и в жару, знаете, тоже, с эстетической точки зрения, не самое приятное место. Вот. По обонянию это бьет все-таки, да? Поэтому вот эти отсылки к тому, что давно ли вы играли в деревянные игрушки, они, в общем, не совсем верные, как мне кажется, да? А давно ли вы сидели со свечами дома? Или вы все-таки используете электричество, вот? А давно ли вы на лошадях-то ездили вообще? Или вы все-таки предпочитаете автомобили или... там, мотоциклы, ну, что-то, что работает на топливе, что-то, в чем двигатель внутреннего сгорания находится. Или, кстати, другой двигатель, электро. И об этом я чуть поговорю с вами еще чуть-чуть, да, вот сейчас, через паузу. А как тебе такое, Илон Маск? Компания Tesla понесла рекордные убытки, производитель электромобилей фиксирует финансовые потери 5-й квартал подряд. Кстати, слово «квартал» отсутствует, в принципе, как такового, его не существует. Ни при каких обстоятельствах. Так, всегда квартал, имейте в виду. Производитель электромобилей фиксирует финансовые потери 5-й квартал подряд. С начала года Tesla ушла в минус на $170 миллионов, передает Wall Street Journal. Аналитики считают, что планы по сокращению зарплат сотрудников помогут компании выйти в прибыль к концу 2018-го. А может, и не помогут, да? Исполнительный директор Tesla Илон Маск объявил о планах выпускать по 5000 автомобилей в неделю. Стоимость Model 3 начинается от $35 тысяч, но пока, видите, работают в убыток. Тут какая история, я не то что хочу сейчас посмеяться над Илоном Маском, сказать, что он идиот и ни на что он не способен. Нет, я думаю о другом. Я думаю о том, что двигатели внутреннего сгорания, это, конечно, уже, ну, если не прошлое, то скоро станет прошлым. Я думаю, что за электромобилями вероятно будущее, я предполагаю. Какой будет источник энергии для этих электродвигателей, я не могу вам сказать. Может быть, источник это будет, как вот сейчас на батареях, да, там, литионных или каких. А может быть, это будет и что-то связанное с атомом. Да, может быть, не знаю, там будет видно. Но тот момент, что, вероятно, в каком-то более или менее ближайшем будущем мир начнет пересаживаться, по-серьезному начнет пересаживаться, а не в плане эксперимента на электромобиле, вот эта мысль, она все-таки, мне кажется, верной. Мне она кажется верной, и мне кажется, что так оно и будет. Хотя у меня, например, электромобили на заре их появления... такого какого-то активного более или менее, вызывали отторжение. В частности, потому что там нет звука двигателя. Вот. Но потом почему-то я потихонечку начал смещаться идеологически в сторону электромоторов. Черт побери. Представляете, если бы Москва была у нас полностью на электромобилях, и не было бы здесь у нас двигателей внутреннего сгорания. Наверное, мы бы себя с точки зрения экологии чувствовали бы лучше. С другой стороны, как утилизировать потом все эти батареи, да? Вопрос. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Юрий. Ну, я хотел бы по поводу вот этих всех VPN-ов, запретов интернета...
Юрий, вы не успели, вы не успели, вы не успели. 7373948, поймите, вы не успели. Ну, спасибо за звонок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Я считаю, что это в будущем действительно за ним, причем сравнительно скоро, и будут бесперелетные автомобили.
Да.
Погрузил свое тело. Там.
Знаете, я тоже, вот когда говорили о беспилотных автомобилях, я думал, какой же это отстой, ты не управляешь, ты просто сидишь. А недавно, да, вот мы с товарищами на майские праздники метнулись в Ярославль, да. А я был не за рулем, потому что не моя машина. Я так сидел, смотрел по сторонам, и вдруг мысль такая пришла, хотя я очень люблю за рулем ездить.
А зачем мне сидеть за рулем? Вот так-то я подумал, а зачем сидеть за рулем? Так вот вроде нормально, и едешь, и комфортно, и музыка есть, и рулить не надо, и напряжения никакого нет, кайфуешь, сидишь в интернете.
Да, может, делами заниматься, да.
Да, может быть, я тоже, да, вот спасибо. Знаете, как... Да, спасибо, когда появятся автомобили с автопилотами, наверное, возьму просто, если будет возможность финансовая, и не буду париться, пусть сам ездит. Пускай ездит, пускай меня возит, черт побери. 19.30, новости. Пишут, что вот против бессмертного полка в Киеве выйдут неонацисты с портретами боевиков дивизии СС Гальчина. Я по этому поводу могу одно сказать. Жизнь показывает следующее. Мой личный, пусть и, может быть, не самый какой-то большой опыт жизненный, подвел меня в определенный момент под определенную мысль, да, навел меня на мысль. Значит, люди, которые как бы делают плохо, да, они потом обязательно захлебнутся этим. Обязательно. Рано или поздно. Если вы обращали внимание на людей, которые вокруг вас, там, на работе где-то, еще где-то, там, в школе, в институте, вот все, кто намеренно делал гадости, гадости, а это, конечно, гадость, выходить против бессмертного полка, но это гадость. Вот, чествовать палачей, да, это гадость, я имею в виду, если они будут выходить там из-за Галичину, ну, дивизия СС, СС. Это намеренная гадость, подлость, это сторона зла. И вот когда ты намеренно встаешь на сторону зла, когда ты обманываешь людей, когда ты делаешь гадости намеренно, специально, рано или поздно дорожка твоя, она заканчивается, в общем. Я много раз это наблюдал собственными глазами. Люди сами давились собственным ядом, если не сказать дерьмом. Серьезно, абсолютно. Абсолютно, вот по-другому никогда я не видел, чтобы было. Никогда. Вопрос, сколько такой человек нанесет урона обществу или коллективу, или еще чему-то, да, какой-то вот общности. Но факт остается фактом. Больше хороших людей, больше вменяемых людей, и они заметят рано или поздно, и рано или поздно они перестанут с этим человеком просто разговаривать, да, и не захотят с ним работать. Поэтому, в общем-то, я думаю, всегда правильно исходить из следующей позиции. Допустим, у тебя есть какие-то взгляды. Конечно, это не относится к каким-то там эсэсовцам или что-то. Допустим, у тебя есть какие-то взгляды. Допустим, у человека есть определенные взгляды. И вот мудрый человек, наверное, попробует найти компромисс какой-то взглядов. С нацистами это невозможно, это запрещено. Это я имею в виду в вашем общении с людьми. Мудрый попробует найти компромисс. И компромисс это, как по мне, не всегда ограничение. Не всегда. А компромисс взаимовыгодный. Чтобы тот человек приобрел что-то ему нужное, и ты приобрел что-то тебе нужное. Вот исходя из этого, мне кажется, и должны строиться здоровые отношения. Если ты идешь по головам, тебя обязательно, обязательно когда-нибудь кто-нибудь либо догонит, либо наступит тебе на горло, либо еще что-нибудь. Это вот такой у меня опыт. Может быть, я ошибаюсь. Вот, это не гадость, а мерзость. Гадостью, ну да, гадость, мерзость, подлость, зло. Творят зло люди специально. Но это как вот эти украинские всякие типа политологи. Абсолютно очевидно, что многие из них даже не придерживаются тех взглядов, которые они несут в массы. Они за бабки творят зло. Абсолютно очевидно, что те люди, которые им в этом потворствуют, как вот сегодня вот этот якобы журналист Мацейчук, да, его там выгнали, и он собирался прилететь сюда, его выдворили в аэропорту, взяли, выдворили, назад выкинули. Пушков это все прокомментировал, значит. Мне не важен комментарий Пушкова, мне не важен... А мне важна часть комментария, кстати, Мацейчука. Знаете, что сказал? Он говорит, ну меня позвал телеканал федеральный. Ну, он, по-моему, не стал называть. Меня позвал федеральный телеканал, они оплатили мне дорогу. Чего вы изображаете-то из себя святых? И вот люди, которые, опять же, способствуют негодяям, они тоже в определенный момент получат свое. Потому что играть на чувствах людей, играть на чувствах слушателя, зрителя до определенной степени в рамках драматизма некого можно, но когда ты видишь, что человек реально ненавидит, ненавидят того, кто его смотрит, и ему дают площадку там для высказаний. Это плохо.
это плохо, на мой взгляд. На мой взгляд, это чисто бизнес, это зарабатывание бабок, вот, это игра на нервах. А кому эта игра на нервах нужна? Ну, не знаю, кому она нужна. На мой взгляд, никому она не нужна. Так что успокойтесь, спокойно, давайте посмотрим, понаблюдаем за националистами этими украинцами, украинскими. Я думаю, что рано или поздно украинский народ этих националистов поставит на место. Вот, или сама... Сама, не сказать, судьба, да, не буду говорить, что его Господь, но само время расставит все по своим местам. Эсэсовцы проиграли, фашисты проиграли, нацисты проиграли, проиграют и неонацисты. Всегда, это слабая позиция, это позиция изолирующая. А опираться нужно все-таки на не какие-то изолированные, пусть даже и вооруженные круги, а опираться надо на интересы людей, интересы вменяемых, рабочих людей, которые каждый день своим трудом добывают хлеб и этим трудом вкладываются в экономику своей страны. На мой взгляд, должно быть так. Но как там у них будет, это, в общем, неизвестно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Быстрее бы развили электромобильную отрасль в Евросоюзе США, тогда бы нам пришлось бы, наконец, заняться производством, а не быть нефтяным придатком, сидя на нефтяной игле. Пишет 77-й. Не до конца обладая актуальной информацией на эту тему. Знаете, почему 77-й? Потому что... Если вы посмотрите сегодня на зависимость рубля от нефти, вы обнаружите, что она давно уже не такая, как сейчас. А это может вас подтолкнуть на мысль, что наша экономика уже не настолько сильно питается нефтью, насколько она сильно питалась чуть раньше. Либо на мысль о том, что кто-то специально не дает расти рублю. Такой вариант тоже возможен. Но эсэсовцы не сами осознали свою неправоту. Их победили, пишет Владимир. А их-то мы победили. Знаете, вот эта фраза, над ней любят смеяться, фраза из фильма «Брат 2». Когда он приходит и говорит, вот скажи мне, американец, в чем сила? И многие считают эту фразу карикатурной. Он говорит, я думаю, что сила в правде. За кем правда, тот и сильней. У меня есть ощущение, что это справедливая фраза. Реально, абсолютно. Я сейчас не говорю о каком-то пафосе, наполнении там пафосном. Нет, по смыслу. Вот за кем правда, тот и сильней. Вот за кем правда, тот и сильней обязательно. А кто пытается людей стравить, обмануть, использовать, жизнь его закончится печально. Участь его будет печальной. Вот. Печальная участь Гитлера. Печальная участь многих разных негодяев. Если из 90-х хотите, ну, посмотрите на наших олигархов, которые при каких-то странных обстоятельствах погибали, например, в Великобритании или в других странах. Посмотрите на предателей страны, которые при странных обстоятельствах чем-то травились якобы. А может, и не травились, а может быть, их кто-то отравил. Может быть, мы, а может, и не мы, а может быть, кто-то другой. Но, тем не менее, судьба такая у них. Судьба такая, не геройская. Нет, никогда они такими не будут. Каждая империя такая рушится. Рушится и все, потому что построено на лжи. Такие пироги. Потому что ты можешь, конечно, в общественном поле всех обмануть, но на кухне-то люди говорить будут то, что они говорят. Посмотрите на Чубайса и Абрамовича, пишет Макс. Да, я смотрю на Чубайса и Абрамовича, и я абсолютно спокоен, потому что они, во-первых, смертные, как и все мы. Это во-первых. А во-вторых, неизвестно, каким будет конец их пути. Пока они, видимо, в силе. Что будет дальше, я не знаю. Я вот смотрел до определенного момента на Улюкаева. Смотрел. А потом раз, и судьба Улюкаева повернулась к нему тем местом, которым лучше бы она никому из нас не поворачивалась. Даже жалко его стало в определенный момент. А с другой стороны, а че жалеть-то его? А че его жалеть, да? И полно таких примеров. Правда, полно таких примеров, когда люди, жившие... Вполне себе праведно и нормально. Ну, давайте не будем говорить праведно, а по совести. По совести. Ну вот. У них была незавидная судьба. Но почему-то они остались в истории со знаком плюс. В итоге. Даже если судьба их была абсолютно не самая приятная. А Улюкаев выйдет после инаугурации. Да-да, мне говорили, что Улюкаев выйдет после инаугурации. Мне говорили, что Улюкаев выйдет после выборов и так далее. Не выйдет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я вот по поводу неонацистов. Вот меня с чего-то еще плющит, что ладно, эти дебилы выходят, но ведь получается, что правительство им потакает. То есть почему их не арестовывают?
Давайте говорить просто. Если говорим об Украине, тут все вообще предельно просто. На чьих штыках ты властью и завладел, да? На чьих штыках пришла твоя власть? Того ты не можешь наказывать. Ну, не получится. Потому что создали силу в определенный момент эту, и она существует, эта сила.
Ну хорошо, но та же Эстония, то, там член НАТО, почему та же там Германия, Англия, Россия, Америка против этих нацистов никакого давления не оказывают.
Тут немножко просто все. Потому что Эстония, Латвия, Литва – это страны, в которых живет столько человек совместно. Меньше, чем в Москве. То есть, да, Эстония там, например, или какая-то еще страна прибалтийская могут там выпендриваться и что-то творить невообразимое, изображая, что эсэсовцы — это нормально, да. Но настолько они незначимы в мировой политике, что вот недавно, вы знаете, да, эстонский премьер, если я не ошибаюсь, я могу сейчас ошибиться, сказал, что он будет разговаривать с позицией силы с Россией. И все очень долго смеялись на всех ресурсах, языках. Да. Что, ну, это клоунада, что с ними, в общем, разговаривать. Жалко тех людей, которые попали в этот водоворот событий, но... Что поделать? Я не исключаю, что существует до сих пор множество поклонников тех самых эсэсовцев, как в Прибалтике, так и во многих других странах, как бы неудивительно это было. Ну, такие они люди. Вот. Но я думаю, что Прибалтику просто никто не видит в упор. Вообще все равно, что говорят. Все равно. Как вы думаете?
Ну... Странно все это.
Что
касается Украины.
Вот. Да не знаю, насколько это странно. Украина хорошо в плане, смотрите, да, в плане того, что сегодня представляет собой Украина. Ну, есть власть на Украине. Эта власть курируется. Курируется она из Вашингтона, это очевидно, все об этом знают, и все это прекрасно известно. Также видна внешнеполитическая стратегия Украины. Она заключается в том, чтобы с небольшим опозданием, но поддержать какие-то вещи, которые делает США. Там США бомбит Сирию, очень хорошо, надо бомбить Сирию. США, что бы ни делало, вводит санкции. Украина, да, это очень хорошо, молодцы, что ввели санкции. Введите еще, пожалуйста, мы хотели бы, чтобы еще больше санкций было. Ну, то есть там о самостоятельности политики речи не идет, они даже готовы, я имею в виду власти Украины, рвать экономические связи с Россией, хотя это безусловно, стопроцентно, ну не стопроцентно, но тем не менее, стопроцентно сказывается, давайте так, это безусловно сказывается на их экономике. Ну и по барабану, что ты сделаешь? Ну ничего ты с ними не сделаешь, такая власть, она под такие задачи приходила, она эти задачи исполняет. Все, не будет исполнять, уберут эту, поставят другую власть, все. Поставить разными способами можно. Ликвидировать. Вот. И сами там что-то они придумают на месте. Ну, как бы придумают, да. Это первый вариант. Второй, снизу ликвидировать. Там людей на улице опять вывести, дать денег. Вот. Еще что-то. Радикализировать строй настолько, что даже сегодняшний покажется, в общем-то, ничего себе таким нормальным. Ну, то есть, нет у них никаких других вариантов. Если ты приходишь на антироссийской риторике, если ты приходишь на русофобии, то как ты можешь взять и поменять свою позицию? А нет, мы уже теперь не русофобы. Да, ну, это бред. Кому-то тогда, в общем, нужен. Пока мы воюем на диванах и на улицах, власти в этой мутной воде делают свое дело, им не важно, кто там где ходит толпами по улицам. Тоже, в общем, наверное, справедливо. Харьковчанин пишет. Задача Украины – начать настоящую войну с Россией, пишет Владимир. Нет такой задачи Украины, на мой взгляд, потому что настоящая война с Россией, скорее всего, не по зубам Украине. Ну, вот. Да, а нам она вообще не нужна, потому что, а зачем она нам нужна, например? С кем воевать-то и кого убивать, пока кто-то там будет сидеть в своих дворцах замечательных? Что, убивать русским украинцев, а украинцев русским? Или русским русских? Это бред абсолютный. Все это вообще никому не надо. Смысла не имеет. Поэтому, что... Ну, как есть, ну, господа украинские зарабатывают, ясно. Разрабатывают они на старой вот этой карте русофобской. До них это делали многие страны. Вот Прибалтика, да, вот эти страны, да это прибалтийские, там, Латвия, Литва, Эстония, давно их и очень хорошо на этом зарабатывали. В общем, они практически первопроходцы в этой истории. Ну, ты страна-сателлит, не способная на какие-то самостоятельные действия, вот, с ужасной экономикой. То есть, вот вы говорите про российскую экономику, типа, экономика маленькая. Ну, гляньте экономику этих стран. Ну, кажется, что, ну, совсем все плохо. Вот, без перспектив развития. Страна-сателлит должна выбрать, кому она приклеится. Вот. Ну, и приклеиваются обычно к тому, у кого больше денег. А обычно это Соединенные Штаты Америки. Вот. Ну и плюс у Соединенных Штатов Америки, в отличие от некоторых сильных экономических государств, есть еще и немеренная военная сила. И это очень хорошо, когда ты выбираешь себе такого покровителя, который может кинуть тебе кость, то есть какие-то крошки со стола смахнуть тебе, ты там что-то можешь поесть, в углу посидеть. Ну и если захотят, могут еще там тебе подкинуть оружие какого-то. Ну, все, естественно, на халяву. Условно, потому что обычно в кредит все равно. И придется потом эти каким-то образом кредиты отдавать. Ну вот, задача Украины — продвинуть газовый поток 2, и турецкий, вот и все. Когда трубу построят, там все прекратится. Это следующее предположение Ипатия. Просто я буду называть людей, которые делают предположения. Значит, первое, Улюкаева отпустят после инаугурации. И второе, что задача Украины, чтобы был построен поток, и как только они будут построены, также сразу прекратится все, что было на Украине. Вот, можете наблюдать за этим. Естественно, по последнему высказыванию могу сделать замечание одно. Я думаю, что перепутаны местами причины и следствия. Когда построят Северный поток, и Украина, над Украиной надвиснет угроза отсутствия российского газа, а Европа, как известно, Украине газ российский же продает втридорога, Украина будет сговорчивее. Украина будет сговорчивее, скорее всего, потому что исключительность своего положения они окончательно потеряют. Сейчас бы им хорошо бы было, конечно, каким-то образом поменять свою политическую направленность, подобреть немножко, потеплеть к России, сказать, что ну что мы будем, как бы, ну есть труба, ну идет, ну ладно, там было-было, ребят, давайте забудем. Но они не могут на это пойти, потому что у них есть определенная стратегия выстроена, по которой они будут действовать. Стратегия такого гнойника, так скажем, в Европе, кстати, который не выгоден ни России, ни Европейскому Союзу. Непонятно, что делать теперь. Ну, непонятно, что делать. Но я думаю, что вот не замечать до тех пор, пока сами не придут и не скажут. Я имею в виду власть, естественно, народ-то что? Он не принимает решений по факту. Вот. На честные выборы на Украине я как бы не рассчитываю, уж простите. Ну, и потом видно там, что там, в общем, из кого выбирать-то. Вот, поэтому, ну, так вот, как есть, как есть. Так. Из Армении не хотят сделать Украину 2. С Арменией все сложно. Вот. И у Пашиняна все самое главное сложно. Не такие у него прекрасные позиции, как сначала казалось, да? Когда вдруг спросили, хотите ли вы работать с Пашиняном, спросили у парламента, сказали, нет, мы не хотим, мы не видим его премьером. И все, и пошел Пашинян гулять. А дальше посмотрим. Прибалты заработали, что шпроты некуда девать, пишет 32-й. Да, потому что мы эти шпроты покупали, и даже в советские времена, в общем-то, вся техника, которая делалась в Прибалтике, автомобили, которые делались в Прибалтике, покупались они Советским Союзом. А кем бы они еще покупались? Ну, имеется в виду не Советским Союзом, да, а другими частями Советского Союза, другими республиками. Я не думаю, что уж сильно на экспорт шли эти все вещи. Я думаю, что этот экспорт осуществлялся в рамках Советского Союза. То есть, в общем-то, мы покупали то, что мы могли купить у других, у своих. Ну, потому что они были частью страны. Ну, с этим, наверное, связано и то, что заводы переносились многие из, например, РСФСР на территорию других республик тогдашних. С этим, в общем-то, связано, что эти заводы, многие из них сегодня ничего не производят, их не существует. Ни электроники, ни автопроизводства, ничего нет. Есть только дотации, да? А дотации, они западные. Соответственно, кто платит, тот и танцует, правильно? Ну, кто платит, тот и танцует. А платит Запад. А, ну, нам посоревноваться по финансам с Западом пока не получится. Извините, там стоит станок, он печатает, а внешний долг Соединенных Штатов Америки растет, и ничего не говорит нам о том, что он должен в какой-то момент остановиться и перестать расти. Он, я так понял, может расти бесконечно. Хотя многие давно предрекают, что вот-вот доллар упадет. Но если доллар упадет, мне прям даже интересно, что будет с остальными. Просто помню вот эту поговорку. Пока
толстый сохнет, худой сдохнет. Может быть, поэтому мы вкладываемся в американскую экономику. Car Digest про автомобили, а потом про движение.